Владимир Яковлевич Абрамович. Деньги. В комнате висела тяжелая, подавляющая тишина. Лампа под зеленым абажуром время от времени начинала играть. Тихо, томительно, однообразно. Ее музыка напоминала жужжание комара, раздражающе действовала на слух и нервы художника Брагина, путала его мысли и сжимала сердце смутным предчувствием какой-то близкой беды. Когда после небольшой паузы лампа снова чуть ли не в десятый раз заиграла, Брагин не выдержал, вскочил и нервно зашагал по комнате. Истощенное лицо его конвульсивно дергалось, и руки никак не могли попасть в карманы брюк. «Я не понимаю, как вы выносите эту проклятую музыку? Она может до исступления довести, черт знает до чего!» Карич с удивлением посмотрел на него, снял очки, потер пальцем переносицу и, надев их снова, посмотрел на него и добродушно улыбнулся. «Привык», — мягко и спокойно сказал он, — «даже люблю. В этом жужжании, знаете ли, есть что-то этакое, мирное, доброе, располагающее к раздумью». Он помолчал немного, следя из-под очков своими выпуклыми, близорукими глазами за нервно шагающим из угла в угол Брагиным, и, вздохнув, прибавил. «Это у вас нервы. Вам бы полечиться, Александр Иванович». Брагин остановился посреди комнаты и посмотрел издали на собеседника, неудоумевающе подозрительным взглядом. Не смеется ли он над ним? Но, убедившись, что тот говорил совершенно серьезно, он только усмехнулся и безнадежно махнул рукой. Ему хотелось сказать Каричу что-нибудь злое, едкое или крикнуть какое-нибудь горькое, больное слово, потому что смешно же в самом деле говорить о лечении, когда самому нечего есть и жена с ребенком голодают. Но, как это часто бывает с неврастенниками, он почему-то сразу успокоился, сгорбился и, подойдя к столу, на краю которого стоял недопитый стакан с чаем, залпом выпил его и с тяжелым вздохом опустился на стол. Лампа перестала играть, как будто поняла, что разговор шел о ней. Но Брагин уже забыл о ней и устала, как будто про себя заговорил о своих неудачах, тупо уставясь глазами в пол. «Сегодня опять с утра ходил, до изнеможения. Сил нет больше, жить становится невыносимо. Кажется, еще день-два, и придешь к той мертвой точке, где единственным выходом является самоубийство. А может быть, уже пришел к этому?» «Ну что вы!» – испуганно возразил Карич, вскинув глаза и глядя на него поверх очков. «У вас талант. Вы человек с большим будущим. Я глубоко верю в то, что искусство, в конце концов, вознаграждает своих жрецов за все муки и лишения». «После смерти, да!» – раздраженно сказал художник. «Когда человек подохнет с голоду, тогда вдруг вспоминает, что он был талантлив, устраивают ему пышные похороны, ставят дорогой памятник и пишут о нем в газетах. Нет, довольно с меня. К черту искусство! Мне нужен кусок хлеба, а не искусство. И я жалею, что раньше был так слеп и глух, и напрасно потратил столько времени». Он встал, прошелся по комнате и, усмехнувшись кривой и жалкой улыбкой, взволнованно продолжал. «Впрочем, и жалеть-то особенно, кажется, нечего», — проговорил он, утомленно закрывая глаза. «Вот уже 3 месяца, как я отрекся от искусства, а положение мое нисколько не улучшилось. И притом унижение сколько!» В голосе у него зазвенели слезы, и как будто устыдившись их, он замолчал, остановился у окна и несколько минут смотрел в непроницаемую тьму ночи, нервно передергивая плечами. Карич сидел глубоко в кресле и грустно смотрел на него, барабаня пальцами по ручкам кресла. «И то сказать», — успокоившись немного, снова заговорил Брагин, глядя в окно, — «нас, ищущих работы, сотни, тысячи». Он повернулся лицом к Каричу. «Где взять для всех работу?» Тот пожал плечами и ничего не ответил. Брагин заметил, что в его лице мелькнуло и тотчас же пропало холодное выражение иронии или насмешки. Художнику и раньше нередко приходилось ловить у приятеля на лице это выражение. И тогда ему казалось, что Карич прикрывал маской добродушия и грусти, эгоистичность и жестокосердие своей натуры, которая лишь изредка показывала на мгновение свое настоящее лицо. Впрочем, Брагин не был в этом убежден и объяснял это тем, что Карич носил очки, сквозь которые иногда просто не разглядишь выражение глаз. Художник молча подошел к столу и устало опустился на стул. Плечи его сгорбились, и его лицо, худое, землистого цвета, с впалыми, лишенными растительности щеками, свисающими к низу усами и редкой клинообразной бородкой, казалось лицом безнадежно больного, обреченного на близкую смерть человека. «Вам бы следовало запастись рекомендацией какого-нибудь влиятельного лица», — проговорил Карич, протирая платком очки и блуждая по комнате близорукими глазами. «Рекомендация — это все. Взять хотя бы меня. Особенным образованием и способностями я не отличаюсь. И, наверное, в числе 30 кандидатов на место в коммерческом банке были люди более достойные, чем я. Но у меня оказалась самая веская рекомендация». Брагин, казалось, его не слушал и задумчиво разглядывал свои сапоги, вид которых с каждым днем становился все более плачевным. «В коммерческом банке», — проговорил он как бы про себя, — «две недели тому назад меня почти приняли. Там у меня есть знакомый бухгалтер, который и просил за меня. На другой день я уже должен был прийти на занятие. Вечером вдруг получаю письмо. Бухгалтер сообщает, что на мое место принят другой, явившийся с рекомендацией главного акционера этого банка. Хотел я пойти к этому счастливцу, просить его отказаться, да потом раздумал, с какой стати он должен уступить мне место».
«По-моему, — сказал Карич, — он должен был отказаться. Ведь место уже было за вами».
Брагин криво усмехнулся. «Ну, знаете, в такое благородство я уже не верю», — всего насмотрелся. «Мне только досадно, что я сам не запасся рекомендацией того же лица. Через вас мог бы. Ведь вы, кажется, знакомы с графом Шульгиным». «У того было письмо от Шульгина?» — быстро спросил Карич, круто повернувшись к художнику. «Да, графа». Брагин не договорил и остался с открытым ртом, пораженный неожиданной догадкой. Карич снова ушел глубоко в кресло и, опустив голову, смущенно постукивал пальцами по ручкам кресла. Подняв глаза и встретив удивленный взгляд художника, он холодно сжал зубы, и в его лице Брагин опять заметил то же выражение иронии и злорадной насмешки. Художник покраснел, хотел что-то сказать, но только пошевелил губами и скривил их жалкой улыбкой. Он понял, что место в банке у него перехватил Карич, и что объясняться с ним теперь по этому поводу бесполезно. По холодному, черствому выражению лица Карича было ясно видно, что он ни за что не уступит Брагину отнятое им у него место. Брагин встал и, пересилив неприязнь, протянул Каричу руку. Тот, как будто не ожидал от него такого великодушия, вскочил и горячо пожал ему руку, словно благодарил художника за то, что он не продолжал неприятного разговора. В эту минуту лампа снова заиграла. Брагин нетерпеливо повел плечами и с неожиданно вырвавшимся раздражением проговорил: «Выкиньте вы эту проклятую лампу!» Карич деланно засмеялся и, провожая его, с преувеличенной предупредительностью проговорил: «Непременно, непременно выброшу!» На лестнице Карич нагнал художника и, сунув ему в руку трехрублевую бумажку, бросился наверх, не дав Брагину времени поблагодарить его. Художник спустился на третий этаж и позвонил. Ему открыла дверь жена, молодая женщина, с бледным, истощенным, но красивым лицом, глаза которого странно блестели, как будто от вечно заливавших их слез. «А я уж беспокоилась», — сказала она усталым голосом. «Где ты был?» «У Карича, Наташа». Он сбросил пальто, шляпу и, пройдя во вторую комнату, молча сел на кровать и стал раздеваться. Молодая женщина поставила свечку на комод и стояла против него, глядя на его выжидательно и грустно. Наконец она не выдержала и тихо спросила: «Ты ничего не достал? Завтра хлеба и котику молока не на что купить». Брагин вынул из кармана 3 рубля и молча протянул жене. У нее лицо как будто просветлело. «У кого взял?» «Карич дал», — неохотно ответил он. Уже лежа в постели, Наташа вдруг проговорила: «Карич хороший человек. Я всегда думала, что у него доброе сердце». Брагин ничего не сказал, только усмехнулся и повернулся лицом к стене. «Сегодня опять приходил дворник», — продолжала тихо молодая женщина. «Кричал, грозил выселением». Брагин притворился спящим и не отзывался. «Придется картину продать», — с тоской подумал он, — «чтобы заплатить за квартиру».